Как я уже говорил, я хотел бы говорить именно о том, о чем сегодня, думаю, больше всего все мы думаем, все мы переживаем, и о чем думают, размышляют многие люди в нашей стране и за рубежом. Очень часто, да, мы слышим по новостям о каких-то катастрофах, о каких-то бедствиях, но очень редко мы воспринимаем это как что-то такое, что касается лично нас. Особенно если это где-то происходит, там, как для нас, на краю земли, там, в Японии или там, где-то в Америке. И мы думаем, ну, это где-то далеко. Ну, это что-то вот сродни такому вот голливудскому блокбастеру, да, там, где все такое вот красочное, живописное, но мы знаем, что это все не по-настоящему. Сегодня мы даже как люди верующие, мы настолько привыкли ко всем этим вот постоянным сообщениям, да, в средствах массовой информации, что порой мы даже вот как бы, ну, просто пропускаем мимо ушей, не обращаем внимания. И знаете, я думаю, по-настоящему мы как народ Украины, мы начали по-другому немножко смотреть, да, на человеческую жизнь, на ценность, да, жизни друг друга после тех событий, которые вот недавно были в нашей стране, да, после революции, когда погибли, были в один, буквально в течение нескольких дней, то есть расстреляны, убиты масса людей. И особенно сейчас, да, когда на востоке Украины идет война, и каждый день, да, погибают солдаты, погибают мирные жители, и что еще более печально, вообще погибают люди, которые, ну, никакого даже отношения, казалось бы, к Украине не имели. И вот то, что произошло на этой неделе, и та новость, да, которая вот до сих пор она шумит, если вы зайдете в интернет, включите телевизор или купите любую газету, да, я на 100% уверен, что одна из центральных новостей, да, или одна из центральных полос, или большее количество из тех новостей, которые вы прочитаете, увидите, это будет как раз сообщение, да, об этой катастрофе, об этом сбитом самолете над Украиной. И знаете, что самое печальное? Что на самом деле никто из нас не может предсказать, когда в нашей жизни может вот наступить такая катастрофа. Потому что эти люди, когда они садились у себя в Нидерландах в этот самолет, да, и собирались лететь в Малайзию, да, в туристическую или курортную страну, я думаю, что никто из них вообще даже и в мыслях не представлял, что с ним может что-то подобное приключиться. Но сегодня, к сожалению, этих людей уже нету в живых, да, и мы всего лишь снова и снова, да, читая новости или видя новости, мы переживаем эту боль, хотя это даже не граждане Украины, да, не было там граждан Украины. То есть там большинство было голландцев и с различных других европейских стран, даже с Америки, с Австралии, то есть с Индонезии, с Малайзии, да, экипаж был. То есть, казалось бы, даже чужие люди. Но знаете, то, что происходит, оно происходит неспроста. То, что происходит, может быть, мы до конца сейчас не понимаем, но через это Бог задает вам и мне. Через это Бог задает нашему обществу и даже международному обществу, которое часто, вот как я говорил, и как мы часто, воспринимает чужие проблемы как что-то такое далекое и что-то такое, то, что их не касается. И знаете, на самом деле, многие вещи, они кажутся нам, ну, как бы неактуальными для нас или не касающимися нас, пока это действительно не произойдет в нашей жизни, пока это не грянет вот прямо рядом с нами, да, и мы понимаем, а это же могло произойти и со мной, а мог быть и любой другой самолет, и украинский, и какой-то другой, а даже я мог бы быть в этом самолете, даже если я никогда в самолете не летал, а вдруг бы я вот решил куда-то полететь, поехать, а мог бы быть и не самолет. И знаете, возникает очень много вопросов, почему это происходит, почему Бог это допускает, а допускает ли это Бог, а вообще кто это контролирует, не контролирует эти процессы. И знаете, когда у вас или когда у меня нету ответов, да, на вот эти вопросы, а я думаю, что у большинства из нас нету до конца такого вот полноценного ответа, когда вас спросят, а почему это произошло? А почему это Бог допустил? Знаете, я вам хочу сказать, что есть тот, у кого всегда есть ответы на наши вопросы. Скажите своему соседу, есть тот, у кого всегда есть ответы на ваши вопросы. Серьезно, церковь? Есть тот, у кого есть ответы. И я хотел бы вместе с вами посмотреть буквально одно место Писания. Сегодня будет очень короткая проповедь, и мы будем молиться в завершении. Это Евангелие от Луки, 13 глава. Эту историю вы не прочитаете в других Евангелиях. Она не записана больше ни одним евангелистом. Только Лука записал, и только благодаря Луке мы знаем эту историю. Скорее всего, эту историю ему пересказал либо апостол Петр, либо Павел, у которого он долгое время был спутником в миссионерских путешествиях. Лука узнал об этой истории непосредственно от свидетелей, тех людей, кто присутствовали при этой конкретной ситуации, при этом историческом событии. И знаете, в этой истории, я думаю, что вы увидите немножко картину того, что происходит сегодня у нас. Может, вы подумаете, ну там масштабы не те, ну это же там 2000 лет назад происходило. Но просто представьте себя на месте этих людей, и вы поймете, что они переживали то же самое, что переживают сегодня многие люди в нашей стране, что переживают сегодня близкие и родные, которые потеряли своих родственников в один момент на этом летящем самолете. Давайте мы прочитаем. 13 глава, с 1 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Знаете, какие бы ни были времена, новости, особенно трагические новости или печальные новости, они распространяются моментально. Не нужно там особенно телевидения или интернета. Эта новость, о которой люди сообщили Иисусу Христу, она была у всех на устах. И люди, которые прервали проповедь Христа, которые прервали Его служение, потому что они считали, что именно Иисус должен дать ответ на их вопрос и на вопрос, который мучил многих людей, они считали, что эта новость – это что-то просто из ряда вон выходящего. Знаете, до этого и после этого события аналогичных этой трагедии практически не было в истории Израиля. Бывали случаи, вы можете прочитать об этом в Ветхом Завете, когда, да, убивали человека в храме, но это было такое святотатство, на которое даже язычники не отваживались. И представьте себе Израиль, 30-й, 31-й или 32-й год нашей эры. В одно утро, прекрасное утро, мирное утро, не было никакой войны. В один момент облетает чудовищная весть или чудовищная новость весь Израиль. Пилат отдал приказ, чтобы галилеян, которые пришли из Галилеи поклониться Богу, принести жертву Богу в храме, их всех просто на одном месте убили в один момент. Взрослых и детей, женщин и стариков, все, кто пришли, все, кто находились в этом храме, они были убиты. Убиты в тот момент, когда они совершали жертвоприношение. Потому что Писание говорит, что ихняя кровь, то есть кровь умерших, она была смешана с кровью жертв. То есть это происходило прямо непосредственно в храме. Это было что-то немыслимое. Язычники вообще не допускались в храм. А тут римские солдаты, они ворвались в храм. И они убили всех тех людей, тех, кто находились там на поклонении. И знаете, эта новость, я думаю, она шокировала. Даже евреев, которые, возможно, недолюбливали галилеян, потому что их не только римляне недолюбливали, но их, скорее всего, и возможно, что недолюбливали и остальные колена Израиля, потому что Иисус увидел в этом вопросе как бы намек или обвинение этих людей, что вот эти галилеяне, они были в чем-то более грешны, чем другие люди, поэтому вот их Бог наказал, их прямо в храме поубивали. Иисус говорит, нет, они не были более грешными. Они не какие-то были такие вот совсем отъявленные, отпетые негодяи, убийцы, да, которые там прикрывались какой-то религиозностью, поэтому приходили в храм на поклонение. Говорит, они совершенно не были ничем не хуже вас, тех, кто меня слушает. Но знаете, то, что людей больше поражало в этой ситуации, то, что они не понимали, как такое вообще могло произойти. У людей стоял такой огромный большой вопрос. Да, они знали, и римляне очень жестоко придушивали, да, или усмиряли любое восстание на территории Римской империи. Те, кто восставали, или те, кто только смели как-то так заявить, что они не согласны с политикой Римской империи, их просто уничтожали. И знаете, то, что сделал именно в этой ситуации Пилат, он провел такое показательное усмирение. Я не знаю, почему. Даже историки только могут догадываться. Возможно, разведка ему донесла, что вот галилеяне в очередной раз готовят какое-то восстание. И он как бы с такой превентивной мерой, да, чтобы предупредить это восстание, он решил показать, что будет с теми людьми, кто попробует хотя бы что-то сказать против кесаря. И знаете, что бы ни было, да, какие бы мотивы ни двигали Пилатом, а по сути, да, как у Пилата, так и сегодня у того человека, кто стоит за сегодняшними событиями на Украине, у Путина, то есть нету никаких оправданий. Да, они преследуют какие-то свои цели, они видят в этом какую-то логику для себя, да, или какую-то выгоду для себя, но для остальных людей эта логика, эта выгода, она непонятна, потому что погибают люди. Погибают люди, которые вообще не должны были погибать. Погибли 80 детей, да? Я, конечно, мне тяжело так судить, но я считаю, что да, оно может быть как-то больше касается сердец людей, когда говорят, что вот погибло 80 детей. Но кроме 80 детей, да, погибло еще почти 220 остальных людей. Они ничем не хуже были и тех детей. Да, да, погибло 80 детей, говорят, что вот они еще... Ну, еще даже жизни не увидели, да, еще не пожили. Но те люди, которые остальные, которые, может, там старше им 18 было, они тоже не собирались никто умирать, да? Никто из них еще не собирался переходить в вечность. Я думаю, что, возможно, большинство из них и не были готовы к этому переходу. И знаете, люди точно так же, как тогда во времена Иисуса, они задают сегодня вопрос, почему это произошло? Почему вообще Бог это допустил? Я не знаю, задавали ли вам вот уже на этой неделе этот вопрос, но я думаю, что если в вашем окружении есть люди неверующие или люди, которые, может быть, они интересуются как бы там христианцем, даже себя считают там православным или верующим, да, я не знаю, что вы ходите в церковь, я почти на 100% уверен, что если у вас будет затронут вот этот разговор, вы услышите этот вопрос. Почему это произошло? Почему Бог это допустил? И заметьте, что отвечал Иисус. Как ответил Иисус на их вопрос? По сути, если так вот поверхностно посмотреть, то вроде бы даже Иисус конкретно и не ответил или не удовлетворил их интерес или их вопрос. Он задал как бы встречный им вопрос, потому что он увидел, как я уже говорил, увидел, что в их вопросе есть такой нездоровый намек или нездоровый оттенок, потому что Иисус знал сердца людей. Он говорит, не думаете ли вы, да, что эти люди, галилеяне, они были более грешные, да, чем вы? Нет. Но если бы Иисус только ответил вопросом на вопрос, мы бы могли заподозрить, что вот Иисус, Он такой вот, ну, Он Бог, Ему как бы так вот, ну, по большому счету, не то что наплевать, но как бы так, Ну, уже Бог за всю историю Земли столько видел смертей, да, столько видел вот этой человеческой несправедливости, столько видел развязанных войн и просто откровенных боен, что, наверное, уже Бог, Он просто уже, ну, как-то так уже очерствел и на это не обращает внимания. Но знаете, я вам хочу сказать огромное, большое «нет». И вы можете точно так же отвечать всем тем людям, которые задают вам подобные вопросы, что почему Бог это допустил? Где был Бог? Вы можете сказать, Бог был рядом с этими людьми. Бог сегодня рядом с теми, кто потерял своих близких и родных. И Бог дает такой ответ, непонятный ответ, может быть, который нам не очень приятно принять, что если вы и я, если люди вокруг нас, которые окружают, если мы не покаемся, то мы точно так же погибнем. Вы скажете, ну это очень такой циничный ответ, очень жестокий ответ. Как-то так Бог вообще не хочет вникать как бы в мою боль, в мои переживания, в чувства, да? Но заметьте, в этом ответе есть огромное сострадание и огромное переживание Бога о тех людях, которые еще живы, но которые точно так же в любой момент, поймите, в любой момент, потому что Бог знает, что для кого-то этот момент может наступить буквально через 15 минут, через час, а человек об этом не знает, и он не готов к переходу в вечность. И Бог переживает не только за этих 300 человек, которые погибли в самолете, Он переживает за их родных, и Он сейчас обращается к их сердцам, когда они скорбят, и побуждает их искать Его. Он переживает даже за, я бы сказал, вот, как бы понимание мира, ценности жизни, когда страны, которые должны были как-то там осудить агрессию, как-то там повлиять на Россию и на все вот эти вот события, которые у нас происходят, они как бы думали, что к ним это как-то не относится. Можно там 110-е, 210-е там предупреждение сказать, как будто бы от предупреждений кто-то меняется, да? Ваши дети от ваших предупреждений часто меняются, да? У меня как-то не очень. Чаще какие-то выводы приходят либо после наказания, да, либо после, правильного воспитания, причем не какого-то одномоментного, связанного с конкретной ситуацией или происшествием. И знаете, то же самое Бог видит сегодня. То же самое Иисус видел в том поколении. И проблема была не в Пилате. Проблема сегодня не в Путине. Потому что название сегодняшней статьи, название сегодняшней проповеди, да, в каждом поколении свой Пилат. Всегда будут те люди, которые себя будут считать, что они вершители судеб других людей, и что они имеют большее право распоряжаться жизнями других людей, чем даже те люди, которым Бог дал эту жизнь. Всегда будут такие люди. Люди, которые мы называем там чудовищами или там убийцами, не знаю, диктаторами. Много разных слов, да, даже все не перечислишь. Но знаете, вот именно в этой ситуации Бог знает то, что такие люди будут возникать, к сожалению, потому что в каждом поколении, и Писание об этом говорит, будет возникать все больше и больше антихристов, тех людей, которые восстают против Христа. И антихрист – это не просто тот, который отвергает Христа, это человек, который отвергает также ценность того, кого Бог создал, ценность человеческой жизни. Он отвергает то, что жизнь другого человека, она имеет огромнейшую ценность, намного большую, чем политика, чем власть, чем нефть, газ и какие-то там другие глобальные там возможности влияния в мире. Это антихрист. Человек, который отвергает веру в Бога и отвергает вместе с верой в Бога ценность жизни другого человека. И знаете, Иисус сегодня обращается к вам и ко мне, церковь. Если, может, вы сегодня или я сегодня, потому что я не хочу в кого-то там тыкать пальцем, я не знаю вашего сердца, вашего переживания. Но если, может быть, у вас даже где-то такая была мысль, это там где-то на Востоке, да, это вообще погибли там иностранцы, то есть, вроде как бы Украину даже и не касается. Слава Богу, что может, что не украинцы, да? Если у вас где-то вот появилась такая мысль, то я вам скажу, эта мысль похожая на мысль вот этих иудеев, которые пришли к Иисусу, они где-то вот про себя думали, ну, слава Богу, что это погибли не из моего колена, там, не из Вениамина, не из Иуды, да, не из того там еще, не мои родственники. Это какие-то там галилеяне, которых и так римляне не любят. Ну, вот они их там немножко, так сказать, пощемили. Да так пощемили, что там, я не знаю, 100, 200, 300, может, даже больше человек. Потому что в храме там очень много людей помещалось. В один момент убили. И знаете, Иисус сегодня, Он стучится в ваше мое сердце. И Он говорит, если у тебя закралась такая мысль, что это тебя не очень касается, что, возможно, эти люди, они в чем-то были виноваты, вот они, эти европейцы, они зажрались, они вот нам не помогали, вот пускай теперь они вот почувствуют, что такое теракты, война, да, вот пускай они теперь зашевелятся. Если в вашем сердце где-то появлялись такие мысли, то сегодняшняя проповедь, она к вам и ко мне. Сегодня Иисус говорит к вам, эти люди, они не были более грешны, чем вы, чем другие люди, чем самая святая церковь у нас на Украине или где-то в мире. Они не были более грешны, и поэтому их вот так вот, Бог допустил, что их сбили ракета. Они не были более грешные. Но это предупреждение и для вас, и для меня. Это для нас вызов, чтобы мы начали ревновать о том, что вокруг нас по-прежнему тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, которые не спасенные, и они идут, по сути, в ад. Потому что они завтра могут погибнуть от теракта. Они завтра могут умереть от инсульта. Они завтра могут, вот пили-пили, спиться. Они завтра, может быть, у них последняя доза, то, что будет передозировка, или они умрут там от заражения, от СПИДа, еще от чего-то. Завтра у них может уже это утро не наступить. И они нуждаются в вас и во мне. Они нуждаются во Христе. Они нуждаются в этом переживании. Не только в плаче и в скорби об уже умерших. Они нуждаются, чтобы кто-то начал скорбеть о них и свое сердце приложил, что эти люди тоже могут буквально завтра, а может быть и сегодня, погибнуть. Если бы мы знали статистику, я сейчас не готов как бы цифры назвать, но если бы мы знали статистику, сколько за один день в Украине погибают людей в автокатастрофах, сколько за один день погибает людей от сердечных приступов. Сколько за один день в Украине только, не в масштабах мира, погибает людей от рака, других болезней, мы бы ужаснулись. И знаете, Иисус говорит, я переживаю об этих людях. Я не хочу, чтобы они погибли. Я хочу, чтобы кто-то пришел к ним и сказал, что я люблю их. Я умер за них. Я хочу, чтобы они спаслись. И знаете, сегодня церковь – это вызов для вас и для меня. Переосмыслить свое отношение, переосмыслить даже как мы мыслим, как мы относимся к тем новостям, которые мы слышим. Думаем ли мы, ну это где-то там, ну это меня не коснется, ну слава Богу, что не в Киеве, ну слава Богу, что не с моими родными, ну слава Богу, что у меня там родственников нету в Донецке и в Луганске, ну слава Богу, что у меня там в Европе никто не живет из моих знакомых, да, и не могли там быть на этом столете. Неправильно, церковь. Неправильная церковь. Иисус переживает о всех. Я верю, что то, что мы делали вчера, да, евангелизацию, может быть, я не видел, сколько там пришли дети, не пришли. Может быть, нам кажется, ну, сколько можно там рассказывать, там, приглашать. Ну, уже все слышали о Боге, уже всех столько раз приглашали. Но если у нас появляется такое отношение, мы как вот эти люди, которые пришли рассказать о галилеянах, и мы уже про себя думаем, ну они все равно грешные, они все равно погибнут, они все равно ну, не такие, недостойные. А вы и я, мы были достойны? А вы и я, мы заслуживали, чтобы Бог нас простил? А вы и я, мы чем-то лучше тех людей, которые сегодня на улице погибают? Кто сегодня бомж, кто сегодня лежит в больнице, и он оставлен родными, его просто некому навестить. Он может быть нормальный, хороший человек. До этого он жил вроде бы, даже там работал, себя обеспечивал, никого не обижал, не трогал. Но у него нет родственников, нет близких, нет детей. И вот он попал. Болезнь, какая-то катастрофа. И он все. Вы знаете, кто хоть раз сталкивался с нашими больницами, что значит там оказаться. за лекарство плати, за лечение плати, за все плати, не платишь, до свидания, умирай дома, чтобы статистику не портить в больнице. Если не покаетесь, все также погибнете. Если не покаетесь, Иисус это говорил иудеям, верующим людям. Иисус это говорил в церкви. Иисус это говорил людям, которые себя считали, что все у них в порядке, они знают Бога, и они даже лучше этих галилеян. Но Иисус им говорит, если не покаетесь, не то, что там не покаетесь в каких-то там грехах, в которых вы когда-то покаялись, когда пришли первый раз в церковь, если вы не покаетесь в таком отношении к другим людям, вы погибнете. Вы погибнете. Потому что одна из заповедей, две главные заповеди, Иисус сказал, возлюби Бога всем своим сердцем, всем разумом, всей крепостью своей, и кого второго? Ближнего. И этот ближний даже не ваш сосед. Этот ближний даже не член вашей семьи. Этот ближний — тот человек, который летел на этом самолете. Этот ближний, который сегодня живет там на востоке Украины. Этот ближний, который сегодня может быть благополучный, взрослый ребенок, он живет здесь рядом, но он погибает, потому что он не знает Бога. А Иисус говорит, если вы не любите вот этого ближнего, то не говорите, что вы любите меня. Потому что как можно любить Бога, которого вы не видите, если вы не любите своего ближнего? Поэтому, церковь, время усиливать молитву. Время брать ответственность. Брать ответственность не только за свою семью. Хорошо молиться за свою семью. Хорошо молиться за своих сотрудников. Хорошо молиться за кого-то там, кого вы считаете пропащим, там, наркоманом, алкоголиком, да? Время усиливать свою молитву и ревность, чтобы те люди, которые рядом с нами, они не погибли. Чтобы не просто там раз в две недели, раз в три недели делать евангелизации там, на одной-двух площадках, но чтобы вся наша жизнь это была одна сплошная евангелизация. Чтобы каждый наш день, и это я для себя проповедую, мы действительно были вот этим свидетелем, светом, солью, как говорил Иисус, для всех тех людей, которые нас окружают. А нас очень много людей окружают. Даже здесь, на Борчаговке. Не беря там Киев, Украину, дальше. Я хотел бы пригласить вас всех к молитве. Давайте мы вместе встанем. Иисус не только в этой ситуации дал ответ на этот очень неприятный и очень щекотливый вопрос. Вся его жизнь, она была этим ответом. Он был ходячий ответ. И финал его жизни, его собственная встреча с Пилатом, это был его ответ на то, что он приготовил. И как он реагирует на эти трагедии, на эти катастрофы, на эти войны, на эти несправедливые смерти. Его жизнь, она была ответом. Его смерть, она стала решением вот этих всех ситуаций и проблем. Он сказал, что верующий в меня, если умрет, оживет. Да, все люди умирают. Это так. Статистика говорит, что на земле 100% смертность. Если не брать два исключения, да? Еноха и Илию, которые были восхищены живыми. Это Божье чудо и Божья милость. Я не знаю, сколько это будет от 100%, там, миллионная доля, да, там, какого-то 1%. И знаете, эта статистика будет такая же до прихода Христа. Только те люди, которые застанут приход Христа, та церковь, которая будет восхищена Христом, опять-таки, живыми. Только этот, я не знаю, опять-таки, 1%, 0,01%. Те люди, они перейдут просто от жизни в жизнь вечную. Но сегодня, завтра и послезавтра мы живем в мире, который, к сожалению, поражен грехом и поражен этим проклятием смерти. И Иисус призывает вас и меня покаяться. Покаяться, если в нашем сердце есть какой-то хотя бы даже капелька вот этого такого неправильного отношения, которое было в сердцах евреев, которые пришли к Иисусу и думали, что они застанут Его врасплох этой новостью и смутят Его. Иисус призывает нас покаяться даже за наш народ, за тех людей, кто рядом с нами, кто сегодня просто игнорирует предложение Христа. Просто не обращает внимания, что Иисус стучится в его сердце. Иисус призывает вас стать в проломе за этого человека и молиться, свидетельствовать, не переставать. Давайте мы, церковь, об этом сейчас будем молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть ответы на все наши самые сложные вопросы. Мы порой думаем, что Ты не можешь ответить нам на какой-то вопрос просто потому, что мы не задали его Тебе. Мы настолько поражены этими новостями, катастрофами, несправедливостью, смертями, что мы думаем, что у Тебя нету никакого решения. Ты не можешь ответить, Ты не можешь утешить, Ты не можешь вообще как-то объяснить это все. Но мы благодарим Тебя, Иисус, за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за эту историю, которую записал Лука. То, что мы сегодня можем увидеть, что на самом деле Ты переживаешь. Ты неравнодушный Бог. Ты Бог, который печалится и тех, кто умер, но намного больше Ты переживаешь и тех, кто живы, но они точно так же обречены на смерть, если они не примирятся с Тобой. Иисус, мы сегодня, как Твоя церковь, мы каемся, где мы в своем сердце допускали это пренебрежение и думали, что это где-то там, это где-то далеко, это меня не касается, у меня есть более важные дела, у меня работа, у меня семья, у меня дети, у меня внуки, у меня мои болезни, у меня мои трудности. Иисус, прости нам, что мы порой ставим какие-то свои чувства, какие-то свои просто неправильные даже ценности и приоритеты выше Твоего переживания за жизнь других людей. Прости нас, что мы часто пренебрегаем молитвой, хотя порой это единственное, что мы вообще можем сделать в данной ситуации. Иисус, прости нас. Прости нас, мы сегодня каемся. И мы принимаем, что это слово для нас, как для церкви, не просто для моего соседа, не просто для какой-то другой церкви или для вообще верующих там в Европе или в Америке. Иисус, мы каемся сегодня за безразличие свое, за безразличие людей в нашей стране, что мы думали, что это где-то там, что это не касается нас, что эти люди на Востоке, они более грешны, они сами виноваты в том, что это у них происходит. Боже, прости нас. Прости нас, если мы думали, что эти европейцы из-за того, что они ожирели, из-за того, что они никак не реагировали, они виноваты сами в том, что произошло. Прости нас, если такие мысли у нас возникали. Прости сегодня наш народ или других людей, кто думает точно так же. Прости нас. И мы просим, Господь, дай нам в сердце эту ревность о покаянии. О покаянии нашей земли, о покаянии тех людей, кто сегодня столкнулся с реальностью вечности, с реальностью смерти, что она приходит не тогда, когда ты ее ждешь, не тогда, когда ты планировал переходить в вечность, но она приходит тогда, когда ты не ожидал, тогда, когда ты даже и не думал, что ты переступишь этот порог и будешь уже стоять перед Богом. Боже, мы просим о том, чтобы в нашей церкви, в нашей жизни у нас была эта ревность о людях, которые сегодня не спасены, о взрослых и детях, о хороших и о тех, кто уже погрязли в грехе, о тех, кто дьявол уже просто на них крест поставил, и люди на них поставили крест. Боже, дай нам в сердце переживания и помоги нам вмещать этих людей, не обижаться, не огорчаться, не махать на них рукой, думать, да вы циники, да вам наплевать, да вы своим вопросом просто только хотите меня в неудобное положение поставить. Иисус, дай нам Твое сердце, дай нам Твое переживание о тех, кто живы, о тех, кто еще не знает Тебя, о тех, кого Ты поместил еще в нашу жизнь, но мы им не говорим о Тебе. Дай это переживание в мое сердце, дай это переживание каждому из нас, чтобы мы пересмотрели все свои ценности, все свои дела, все свои приоритеты, все, что мы делаем. И дай нам увидеть, открой наши глаза, чтобы мы осознали, что мы можем сделать для своего ближнего. Как мы можем послужить этому человеку, кто рядом с нами, чтобы он увидел то, что ты также переживаешь о нем, что ты умер за него, ты воскрес для него, для того, чтобы он имел вечную жизнь, для того, чтобы он не погиб. Иисус, используй нас. Используй церковь свою на Украине. Пробуждай церковь, Боже, по всему миру, Боже, через эти события на Украине, в Израиле, в других странах, где сегодня, может быть, люди смотрят по телевизору и думают, это где-то далеко. Это где-то в Африке или это где-то в Южной Америке. Это нас не касается. Боже, пробуди сегодня. Пускай ценность того, что Ты создал, ценность другого человека, ценность жизни, этого дара жизни, который Ты подарил каждому, пускай это станет нашей ценностью. Пускай это станет нашим переживанием. Пускай это станет тем двигателем, тем горючим в нашей жизни, что будет мотивировать нас отказываться от того лишнего, что часто приносит в нашу жизнь суету, разочарование, проблемы, ненужные заботы. Боже, пускай все это, то, что сейчас мы проходим, оно приведет нашу жизнь в Твой порядок, в Твой божественный баланс. Мы просим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И мы верим, Боже, мы верим, Боже, в Твою милость. Мы верим, Боже, в Твои чудеса. И мы верим, Боже, что даже эта трагедия, она обратится во благо. Как обратилась эта трагедия с галилеянами для тех людей, которые слушали Христа во благо. И кто-то из них увидел, что он нуждается действительно в Тебе. Кто-то из них увидел, что его сердце очерствело. И он уже просто, ему наплевать, что рядом кто-то погибает. Главное, что у него все в порядке. Боже, мы благодарим Тебя за то, что несмотря на то, что мы не понимаем, несмотря на то, что мы, может, не принимаем то, что произошло, эта трагедия обратится во благо, по Твоей милости. И многие люди, они обратятся к Тебе. И многие люди на Украине, многие люди за рубежом, они скажут: «Жив Господь и жива душа моя! Жив Господь, и потому у меня есть надежда! Жив Господь, и потому я не вижу уже трагедии в том, что произошло, хотя это печально, это горько, это несправедливо, но я верю в то, что Бог всегда скажет последнее слово. Мы благодарим Тебя, Отец, мы благодарим Тебя, Отец, и верим, что Ты будешь делать что-то особенное по нашей молитве, в нашей жизни и в жизни нашей страны. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы молились. Аминь.